Глава третья. Девушка сцепила перед собой руки. Либо нервничала, либо это была мольба.
«Здравствуй, Мэтью», — сказала она с дрожащей улыбкой. «Я сделала, как ты велел. Приехала искать дом номер 7 по Стоун-стрит».
Она проглотила слюну. Синие глаза, которые просто искрились энергией тогда, сейчас казались робкими и запуганными, будто она была уверена, что он все забыл.
«Ты не помнишь меня? Я...»
«Опал Дилайла Блэкерби», — поспешил сказать Мэтью. Конечно, он помнил. Она состояла в штате прислуги в Парадизе, бархатной тюрьме для стариков, как она ее называла, которой заправляла Лира так в обличии Джемини Лавджой. Если бы не Опал, страшная суть пансиона Лиры так до сих пор осталась бы тайной, и Тиранус Слоттер не лежал бы сейчас в могиле. Так что честь и хвала этой храброй девушке, которая всерьез рисковала жизнью, чтобы ему помочь. Он взял ее за руки, улыбаясь при этом как можно теплее. «Давно ты здесь? В смысле, в Нью-Йорке?»
«Всего один день», — ответила она. «Да и то не весь. Приехала утром. Помню, ты говорил мне приехать к этому самому дому номер 7, но я как-то робею сразу туда сунуться». Так что я принялась спрашивать у людей, кто там живет и вообще, и мне один прохожий назвал твое имя. Потом я увидела объявление насчет этих вот танцев и подумала...»
Она пожала плечами, безнадежно запутавшись в объяснениях, почему она здесь. «Понимаю». Мэтью помнил, что в Парадизе эта девушка жаждала тепла и, быть может, в холодный зимний нью-йоркский вечер думал обрести талику этого тепла в таверне, где устраивают танцы. Тогда он, в благодарность за помощь, дал ей золотое колечко с красным камешком, то ли рубином, то ли нет. Оно было взято из спрятанного клада Слоттера, погоня за которым едва не привела Мэтью и Грейтхауза к гибели. «Я очень рад тебя видеть», — искренне сказал Мэтью. Внимательно оглядев юную особу, он увидел, что она несколько изменила свой облик. Сняла металлические колечки, обрамлявшие нижнюю губу и правую ноздрю. Девушка она была невысокая, худощавая да жилистая. И когда Мэтью в первый раз ее увидел, она чуть из туфель не выпрыгивала от какой-то, образно выражаясь, непристойной энергии. Сейчас ее угольно-черные волосы были зачесаны назад и украшены скромным черепаховым гребнем. Синие глаза, когда-то горевшие огнем желание затащить Мэтью за церковь Парадиза ради свидания в лесу, несколько потускнели, как понял Мэтью, от подозрения, что ей не место ни здесь, ни в номере 7 по Стоун-стрит. Одета она была в серое платье с белым воротником, не слишком отличавшееся от униформы в Парадизе. И Мэтью стало любопытно, использовала ли она золотое кольцо и красный камешек. Он готов был уже задать этот вопрос, как ад сорвался с цепи, или, по крайней мере, та его часть, что располагалась в соседней комнате. Раздался страшный треск, звон бьющегося стекла, хор испуганных выкриков женскими и мужскими голосами. Первой мыслью Мэтью было то, что внезапно провалился пол, или же пушечное ядро пробило потолок. Он бросился смотреть, что произошло, а Опал побежала за ним. Пол был цел, никакого дымящегося ядра не влетело из сумрака ночи, но некая катастрофа точно разразилась. Стол с большой стеклянной чашей сидра, глиняными кружками и тарелками цвета индейской крови, на которых лежали куски торта с глазурью, опрокинулся, как лошадь со сломанной ногой. По половицам лужами растекся яблочный сидр. Под ногами дамы-кавалеров чавкало месиво изуродованной выпечки. Повсюду валялись осколки стекла и фарфора. Беспорядок просто невообразимый.
«Вот честное слово!» —
донесся исполненный страдания голос Ефрема Оуэлса.
«Я едва дотронулся до стола, я никак на него не опирался!»
А рядом с ним стояла Берри, краснее до корней волос, и глаза у нее потемнели. Мэтью знал, о чем думает девушка. Снова до нее дотянулась... как перчатка мистера Винсента. Ее злосчастье, которое постигло стольких ее ухажеров и так испортило жизнь ей самой. Вот сейчас оно стукнуло по бедняге Ефрему. И еще как стукнуло. Столь застенчивому человеку, который готов быть где угодно, только не в центре внимания, это представлялось, конечно, кошмаром. А ведь он так хотел произвести на Берри впечатление. Мэтью больно было даже думать об этом, не то что видеть.
«Да ничего страшного, сейчас все приберем», — заявила Салли Олмонд, уже пославшая служанку за тряпками и полотенцами.
Но Мэтью видел, как дрожат у Ефрема за стеклами очков слезы стыда. Он двинулся вперед, жестом утешения взял друга за локоть, но был энергично отодвинут в сторону плечом опол Делайлы Блэкерби. Она вошла прямо в лужу сидра, наклонилась над полом и принялась собирать осколки битого стекла в передник собственного платья.
«Опол!» — воскликнул Мэтью, проталкиваясь к ней. «Ты что делаешь?»
Она подняла глаза на него, потом на Салли Олмонд, которая тоже ошеломленно смотрела на нее. Потом встала, держа передник с осколками. Глаза у нее стали бессмысленными, будто девушка не понимала, где находится.
«Ой»,
— сказала она Мэтью.
«Извините, я просто... Я ведь... Мне привычно убирать, если что разобьют. Я, ну, понимаете, всегда так делаю».
«Здесь вы гостья», — сказала ей Салли, — «а не служанка».
«Да, мэм»,
— Опол смущенно потупилась.
«Извините меня, только я не очень-то знаю, как быть гостьей».
Она все еще держала подол платья с кусками стекла, и когда подошла настоящая служанка с пучком тряпок собрать разлитый сидр, Опол потянулась за тряпкой. Служанка настороженно отодвинулась. «Опол», — сказал Мэтью, твердо беря ее за локоть, — «тебе здесь не нужно убирать за кем бы ты ни было. Пойдем, не будем мешать».
«Но, Мэтью», — возразила она, — «это же моя работа. Это я делала только вчера в таверне на большой дороге. Ну, в смысле, я же никогда не занималась ничем другим. Ой».
Она посмотрела на пальцы правой руки. Там была кровь.
«Кажется, я слегка порезалась».
Мэтью не замешкался, доставая из кармана платок, но все же оказался недостаточно быстр.
«Мисс, минуточку, дайте-ка я посмотрю!»
И на глазах Мэтью произошло нечто такое, что ему даже в голову бы не пришло предположить. Синие глаза Опол Делайлы Блэкерби встретились с карими глазами Ефрема Оуэлса, и почти слышен был отчетливый хлопок, будто сосновая шишка треснула в горящем камине. Мэтью был уверен, абсолютно уверен, что Ефрем просто выказывает свойственное ему джентльменство, да еще при том винит себя, что девушка порезалась. Но тут стало ясно, что это далеко не все. В этот миг произошел какой-то обмен, узнавание, быть может, что-то... В общем, сильный был миг, и Мэтью увидел, что у девушки, только и умеющей что прибираться, и столь долго искавшей хоть малейшего тепла, затрепетали ресницы, а застенчивый молодой сын портного, любящий играть в шахматы и отчаянно желающий заронить хоть что-то в сердце некой особы, слегка покраснел и хотел было отвернуться, но Опол протянул ему руку, и он прижал платок к порезу. А тогда снова посмотрел ей в глаза, и Мэтью увидел улыбку, едва заметную, застенчивую, и Ефрем сказал: «Сейчас перевяжем».
«Да ерунда», —
ответил Опол, но не стал отнимать руки. Мэтью глянул на Берри, который тоже заметил этот обмен словами и взглядами, и едва заметно кивнула, будто говоря: «Даст Бог, что-то и получится». И в этот миг Мэтью ощутил, что мир вздрогнул. Точнее говоря, вздрогнул пол. Почувствовал это не только Мэтью, потому что разговоры стихли, а Берри моргнула удивленно. Значит, она тоже почувствовала. Половицы заворчали, как старые бурые львы, просыпающиеся ото сна. Потом от резкого удара распахнулась входная дверь. На пороге явилась фигура в сбившемся черном пальто. Из-под съехавшего на сторону пожелтевшего парика смотрело искаженное страданием лицо Гильяма Винсента.
«Докхаус ин взорвали!» — крикнул он.
Тут же, забыв о беспорядке и танцах, все высыпали на Нассау-стрит. Мэтью вынесла толпа. Он оказался рядом с Джоном Файвом и Констанс, его невестой, а Берри прижала толпой к юноше. Все глядели в сторону причалов, на облака дыма, на клубящееся в ночи ухающее пламя.
«Господи Иисусе!» — воскликнул Гильям Винсент.
Он побежал по Нассау-стрит на юг, направляясь к очагу пожара. Где-то кварталов за девять отсюда. Парик свалился, обнажив бледный череп с кустиками седых волос, замерших в растерянности, словно ошалелые от огня солдаты на пустынном поле боя. Винсенту, при всей его суетности, парик был менее дорог, чем любимый Докхаузен, его царство, где он пестовал горделивую манеру и надменный прищур. Поэтому стряпчий припустил так, будто на ногах крылья выросли, крича на ходу «Пожар! Пожар! Пожар!» Город быстро подхватил тревожный крик. По прежнему опыту Манхэттен знал, что пламя — враг грозный и разрушительный. Мэтью подумал, что если действительно каким-то образом взорвали, по выражению Винсента, именно Докхаузен, то от его спящих постояльцев мало что осталось. Огонь выбрасывал в воздух желтые и оранжевые щупальца. Темные султаны дыма затмили бы лик луны, но луна уже была скрыта тучами.
«Люди, вперед!» —
крикнул кто-то, призывая хватать ведра и бежать к колодцам, расположившимся неподалеку. Некоторые перед этим вернулись в таверну Салли Олмонд за пальто, шарфами, перчатками, шапками и треуголками. Мэтью снял с крюка свой касторовый плащ, натянул серые перчатки и шерстяную шапку, кинул на Берри быстрый взгляд, говорящий «по-видимому, танцы придется отложить», и поспешно вышел с прочим народом. Кто-то широко шагал, а кто-то бежал к месту огненной катастрофы. Из домов вываливались люди. Многие во фланелевых халатах, с голыми ногами, невзирая на холод. Качались в руках фонари, зимний слет летних светлячков. Ночная стража беспомощно суетилась, металась туда-сюда, размахивая символами власти, зелеными фонарями. Но толку в этих символах было чуть. На углу Брод-стрит и Принц-стрит Мэтью едва не столкнулся со старым Бенедиктом Хэмриком, отставным солдатом с длинной белой бородой, достававшей до отполированной пряжки ремня. Хэмрик расхаживал вокруг, дуя в пронзительный жестяной свисток и адресуя невразумительные указания всем и каждому, кто согласился бы его слушать. Только вот войск у него никаких не было, и командовать он мог лишь в своих фантазиях о Колдстримском гвардейском полку. При всей своей будничной разболтанности, нерешестве купцов, лошадином навозе на улицах и рабах на чердаках, в критические моменты Нью-Йорк делался целеустремленным, словно носорог. Как муравьи разворошенного муравейника вскипают вокруг пробоины и принимают оборону, так же поступают и манхэттенцы. Из домов и сараев споро явились ведра. По Брод-стрит прогремела нагруженная пожарным инвентарем телега. Прямо на месте создавались бригады, вооружались ведрами и растягивались в цепи к колодцам. Не прошло и нескольких минут после выкрика Гильяма Винсента. По цепям пошла вода, все быстрее и быстрее. Потом линия разделялась на две и на три, и несколько ведер разом выплескивались в огонь, который, как оказалось, пожирал вовсе не Докхаузен, а склад на Док-стрит, где сплетались и хранились корабельные снасти. И огонь был очень горяч. Пламя с белой сердцевиной, ему хватало жару опаливать брови и дышать в лица тех, кто стоял слишком близко. Даже Мэтью, работая с другими взбудораженными муравьями на квартал севернее, чувствовал волны жара, прокатывающиеся над головой пыльными буграми. Работа шла лихорадочная, ведра летали туда-обратно, как только позволяли напряженные мышцы. Но очень скоро стало очевидно, что склад обречен, и поливать надо окружающее его строение, чтобы предотвратить худшее. В какой-то момент явился старый Хупер Гиллеспи, орущий о нападении голландцев, но на него никто не обратил внимания, и он умчался прочь, чертыхаясь, строя мрачные рожи и плюясь в сторону гавани. Рухнула последняя стена склада, вопли и крики стали громче. Роем взлетали искры и медленно опускались на землю, где их затаптывали сапогами. От промокших стен соседних домов валил пар, но их продолжали упорно поливать. Шли часы, и самую южную часть города удалось отстоять, но фабрикант канатов Джоханнис Фиик рыдал над кучей дымящегося пепла. Наконец утомительная работа завершилась. Владельцы таверн вытаскивали бочки эля и срывали с них крышки. Ты не можешь знать, когда тебе понадобится пожарная бригада, и прозорливее слыть добрым гражданином, чем мелочиться в такие моменты насчет оплаты. Мэтью взял деревянную кружку и в компании прочих, вырванных из объятий теплых постелей борцов с огнем, пошел к дымящимся руинам. Кроме дыма не осталось почти ничего. Мэтью видел и других, бродящих среди пепла, пинающих ботинками угли и потом еще раздавливающих для верности. Запах едкого дыма, жаркой пыли окутывал легкие ворсистой фланелью. Те, кто оказался ближе прочих в борьбе с огнем, бродили почерневшие, как головешки, едва ли не сваренные, и устало кивали, когда какая-нибудь добрая душа вкладывала им в руки кружки эля.
«Вот это и правда веселый момент, да?»
Мэтью обернулся посмотреть, кто говорит, хотя и без того уже узнал голос Гарднера Лилихорна, прозвучавший жужжанием осы, ищущий, куда бы ужалить. Костлявый главный констебль нынче был совсем не в своем щегольски идеальном виде, потому что светло-зеленый, цвета астралиста сюртук, отороченный у воротника и на манжетах алой каймой, был весь измазан пеплом. Манжеты, увы, безнадежно запачкались, а белая рубашка приобрела цвет нечищенных зубов. Треуголка под цвет сюртука потемнела от гари, красное перышко на ней обуглилось до черного огрызка. Полосы пепла лежали на вытянутом бледном лице с узкими черными глазами, вздернутым острым носом, идеально подстриженной черной испаньолкой и черными же усами. И даже серебряная львиная голова на рукояти эбеновой трости казалась обожженной и грязной. Лилихорн отвел взгляд от Мэтью и стал осматривать толпу.
«Веселый момент», — повторил он, — «особенно для конкурентов мистера Фига».
Мэтью почувствовал, что сзади кто-то подходит. Повернув голову, он увидел Берри. Волосы девушки растрепались на дымном ветру, на веснущатых щеках пятна сажи. Она была закутана в черное пальто. Когда Мэтью встретился с ней взглядом, она остановилась, вняв невысказанной просьбе не подходить слишком близко. Почти в ту же секунду Мэтью отметил присутствие противного мелкого патрульного и столь же мелкого склочника Диппена Нека. Сходство его с каким-нибудь ползучим хищником усиливалось от контраста с главным констеблем, который казался идеальным примером для подражания как в надменности, так и в ослиной тупости. Мэтью считал Нека с его бочкообразной грудью и красной рожей хулиганом, хамом и трусом, который обращает свою дубинку лишь против тех, кто точно не даст сдачи.
«Что выяснилось?» — спросил Лилихорн у Нека.
Это означало, что главный констебль недавно посылал своего верного клеврета на задание.
«Многие люди слышали, сэр», — ответил Ник в манере, которая казалась бы раболепной, не будь она столь фальшивой. «Да, сэр, многие. И все сходятся на том, что это пушечный выстрел». И он, будто натирая до блеска проеденное червем яблоко, добавил: «Сэр».
«Пушечный выстрел?» Любопытство тут же развернуло Мэтью к неожиданной информации, как флюгер к ветру. «Откуда?»
«У меня нет таких сведений. Спасибо, что спросили».
Лилихорн сморщил нос и осторожно промокнул его зеленым платком. Сквозь запах дыма пробилась резкая амбре крепкого одеколона.
«Некоторые говорят, что он оттуда-во», — Нек показал палкой на юг. «А потом эта штука взорвалась».
«Взорвалась?» — спросил Мэтью. Именно так выразился и Гиллиам Винсент. «А почему вы так говорите?»
«А ты сам посмотри»,
— ответил Нек. Его рожа всегда была готова перекоситься в злобной гримасе.
«Это что, по-твоему, нормальный огонь? Куски по всей улице разлетелись».
Он издевательски усмехнулся, специально для Лилихорна.
«Ты же у нас такой великий мозг!»
Мэтью не сводил глаз с Лилихорна, хотя уже появились цыгане и встали неподалеку, безбожно пиликая на скрипках, а их черноволосые девушки танцевали и выпрашивали монетки. «Вы говорите, что это было сделано одним выстрелом из пушки?»
«Я говорю, что был слышен пушечный выстрел. Корбет, умерьте свое любопытство. Я уже послал людей проведать в гавани, действительно ли это был сигнал с устричного острова. Сегодня город не расположен платить за ваши способности. Прекратите этот шум!»
— заорал он на цыганских скрипачей, но пиликанье не уменьшилось ни на йоту. Мэтью поглядел на закопченную равнину. Настоящие пушки стояли на стенах и внутри форта Уильяма Генри, ныне форта Анны, в самой южной точке Нью-Йорка. Возле них круглые сутки дежурили пушкари, наблюдая за морем. Одиночная пушка на Устричном острове использовалась в качестве сигнала раннего оповещения при вторжении голландского флота, хотя коммерция и торговые выгоды сделали Лондон с Амстердамом постоянными компаньонами. Никто всерьез не ожидал вторжения голландской армады, стремящейся отобрать бывшие владения, но почему же выстрелила пушка? «Не имея ни малейшего понятия», — сказал Лили Хорн, и только тут Мэтью осознал, что задал вопрос вслух. «Но я досконально разберусь в этом вопросе без вашей так называемой профессиональной помощи, сэр». Теперь Мэтью увидел еще одну любопытную деталь в этой пьесе, разыгранной в холодную ночь. За спиной Лили Хорна с фонарями в руках стояли мужественно красивый доктор Джейсон Меллори и его прелестная супруга Ребекка. Фонари освещали их лица. Они негромко разговаривали и смотрели на руины. Но не показалось ли Мэтью, что они оба сейчас глянули в его сторону? Снова поговорили о чем-то и вновь посмотрели на него, а потом отвернулись и пошли прочь. Взвизгнул свисток, достаточно громко, чтобы прорезать какофонию цыганских скрипок. Потом еще раз сильнее, требовательнее, и в следующий раз столь же настойчиво. «Что за черт?» — взгляд Лили Хорна стал искать источник неприятного звука. Мэтью, Нек и Берри тоже стали оглядываться. Заинтригованная подошла группа зевак. Мэтью увидел Мармадьюка Григсби, старого щелкопера и редактора листка «Уховертка». Он стоял за спиной своей внучки, глаза за стеклами очков, на лунообразном лице, вытаращились от любопытства. Свисток надрывался все пронзительнее.
«Вон там, сэр!»
— Нек показал на ту сторону Док-стрит, чуть к востоку от сгоревшего склада. Рядом с коричневой кирпичной стеной склада, где хранились бочки смолы, якоря, цепи и прочее корабельное имущество, стоял Бенедикт Хемрик. Усиливающийся ветер трепал его бороду и плащ, а Хемрик дул в свой свисток, будто посылал в атаку роту гренадеров, и указывал на какую-то надпись на кирпичах. Мэтью стремился к нему следом за Лили Хорном. Нек, пыхтя, практически наступал ему на пятки.
«Мэтью!» —
окликнула его Берри, но он не остановился, хотя ему показалось, что она предостерегает его не ходить туда. Почему-то. Вокруг Хемрика выстроилась группа людей, и он резко прекратил свистеть и показал худым искривленным пальцем на два слова, написанные на стене на высоте человеческого роста. От потеков белой краски слова казались похожими на ползущих пауков. Первое слово было «Мэтью», второе — «Корбет». Сердце Мэтью забилось с перебоями, а рука Хемрика переместилась и показала на него. Лили Хорн взял фонарь у ближайшего горожанина и направил свет прямо Мэтью в лицо. Главный констебль шагнул вперед, еще сильнее сощурившись, будто напряженно рассматривал предмет, который видит впервые. Мэтью не знал, что делать или что сказать. «М-да», — произнес главный констебль и кивнул сам себе. «Я раскопаю, в чем тут дело. Можете не сомневаться, сэр».